Прочитаем из книги Бытие 2 главы, 1 и 2 главы. 1 главы 27 стих и 2 главы с 21 стиха. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину сотворил их. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену и привел ее к человеку. И сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, прилепится к жене своей, будет одна плоть». И прочитаем вторую главу, 7 и 8 стихи. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». Братья и сестры, но больше сестры, хотя брат и сказал, что сегодня больше сестер, но, наверное, каждое собрание сестер больше. И в этом молитвенном доме, и почти, наверное, в каждом молитвенном доме. Дорогие сестры, мы сегодня с вами прикоснемся к тайне, которая называется великой тайной. Вообще происхождение человека – это тайна. Сколько бы мы ни понимали, ни вникали в этот вопрос, и любая мать скажет это, если она имеет ребенка, это уже не значит, что она знает. Второй ребенок больше вопросов задаст, третий, четвертый, и всегда останется это тайной. Тайна нашего бытия, друзья, указывает на другую тайну, на тайну сотворения, создания и рождения церкви. Взаимоотношения вот и в браке мужа, жены, происхождение брака указывает нам о взаимоотношении Христа и церкви. И сестры, библейские образы женщин, новозаветние, ветхозаветние образы женщин указывают на великую тайну Церковь Иисуса Христа. Поэтому мы не можем сказать сегодня, что мы все вот понимаем, можем все объяснить. Друзья, это тайна. Мы сегодня скажем настолько, насколько нам открыл Господь. Не больше. Друзья, вникая в Священное Писание и в окружающую жизнь, всегда поражаюсь этой великой тайной. Я сегодня вот хочу эту тему проводить с позиции сына. Тайна. Как вспоминаю дни, когда мама нас маленьких, вот насколько охватывает память, воспитывала, ласкала. Мне пришлось прожить детство без отца. Особо дорого была мама. Ее слезы, ее нежность, ее забота. Кажется, что, выйдя из родительского дома, я постиг эту тайну. И могу уже сказать, кто такая мама. А вот когда на 70-летие мы собрались, я обнял ее. Я не мог оторваться долго-долго. И думаю, что это такое? Кто это мама? Кто постигнет эту тайну материнства? Кто постигнет тайну бытия, кто постигнет тайну женского естества, когда Господь сотворил женщину. Какая-то великая тайна – это источник. И он продолжает быть источником навсегда. Когда я захожу в комнату, где бабушка моя, которой в этом году исполняется 100 лет, я опять смотрю, какая великая тайна. Здесь корни как бы нас. И хотя я утешаюсь в семье, детьми, жена, общением, но мне всегда дорого сознавать, что есть мама. Я хочу сказать с позиции брата. У меня три сестры и три брата, но все равно влияние сестер и встречу вот с сестрами, и сейчас уже, когда мы взрослые, они остаются опять неизгладимые. Каждая встреча тайна, каждое слово, нечто такое, что все равно вот от брата я такого не ощущаю, не чувствую. Влияние дочери, дочерей. Ведь мы с вами сознаем это, что влияние дочери на отца сильнее, чем влияние сына. Не случайно, даже вот возьмите по статистике, что ни у одного президента не был официально советником сын. Есть такая должность при каждом президенте – советники, где они определяют, ну, политику государства. Но три президента – Ельцина, Назарбаева и Франца Миттерана – официально советники дочери. Их слово все равно сильнее, чем слово сына. Мои ребята часто говорят: конечно, папа единственная, да, но поскольку у нас одна дочь, их четверо, это же единственная. Я говорю: ребята, не потому, что она единственная. Нет, это тайна, и мы сегодня прикоснемся к этой тайне, друзья. Давайте посмотрим на самое начало бытия. Как Господь сотворил человека? Он создал его мужчину из праха земного и поместил его в Едемском саду. Вот для кого, для чего будет трудиться и жить человек. Он поставлен, мужчина поставлен для того, чтобы дать имена всем зверям, сказано, всем птицам небесным и всем существам, которые сотворил Бог. Управлять ими, владычествовать над ними, быть властелином. Он поставлен для того, чтобы охранять сад Эдемский и обрабатывать его. И Бог усмотрел, что расширить влияние человека. Сначала вот в саду Эдемском, а потом всю землю. Он должен здесь быть властелином. Конечно, в вечности Бог усмотрел через человека управлять потом вселенной. Вот сфера его труда. Он оттуда взят, он от земли взят. И поселен в сад Эдемский, он должен здесь трудиться. Женщина сотворена и взята от мужа, так и Новый Завет говорит. Она взята отсюда. Господь взял у человека и из ребра взятого человека сотворил жену и привел ее к человеку. Вот сфера ее деятельности, вот ее труд. Откуда она взята? Она взята от мужа, и она здесь трудится. Это труд ее. Да? Мы знаем много благословенных братьев, мы знаем много благословенных мужей, которые оставили, совершили великое дело, оставили глубокий след в истории церкви, в истории человечества, например, наконец-то, которые сделали великие открытия. Там труд жены, там труд матери, там зачастую влияние и дочери, там все вместе взятое. И чем больше он был под этим добрым, благословенным влиянием, тем больше он может совершить. И ни один мужчина не совершит великого труда, если рядом не будет тот, кто трудится там. Жена часто незаметная. У вас в церкви были много уже, наверное, братьев, служителей, которые приносили благословение в поместной церкви. А вы видели их жен или нет? Их не увидишь, они много заняты. Они дома, они встречают и провожают. И муж всегда собран, он всегда чисто одет, он отдохнул, или он в настроении, или он получил откровение от Господа, потому что жена успокоила детей, и говорят: не мешай, не мешайте папе. Папа читает Слово Божие, папа молится, а ее здесь весь труд. И когда мы читаем 31 главу притчи, то сказано: муж известен у ворот. Он влиятельный человек. У ворот тогда собирались люди, которые решали судьбу города. И он там был, его слово имело силу. А кому он был обязан? Благоразумной жене, добродетельной жене. Он там известен. Вся его известность в ее труде. Ее труд здесь незаметный, великий труд. Раскрывается вот взаимоотношение Господа и Церкви, служение каждой сестры, когда Церковь приводит ко Христу, когда Церковь свидетельствует о Христе. И труд Церкви, который указывает на Господа. И когда Церковь совершает великое служение, люди приходят, и мы здесь приходим, и мы Господу поклоняемся. И все во всем Господь. Труд, женский труд, труд сестры. Она взята от мужа. Вот ее труд. Здесь труд. В женском естестве, в ее психологии вложено это. Здесь Господь уже вложил в самом сотворении, в самом создании человека. Он вложил в мужское естество заботу. Заботу о народе Божьем. Заботу о земле, на которой он проживает. Он взят оттуда. Он помещен в сад Эдемский. Вот здесь он должен трудиться. И Господь взял от земли, поэтому на мужчине лежит ответственность обрабатывать землю, работать над предприятием, ухаживать за приусадебным участком или домом, где он живет. Это его труд, в это естестве его вложено. И он здесь трудится. А жена, ее труд, труд женщины. Независимо при том от ее положения, замужняя она или не замужняя, ее труд где-то, в ком-то. И весь труд, который совершают братья, это результат того, что о нас кто-то молится, переживает, понимает, утешает. Мы окружены этим трудом. Мы окружены этим трудом, начиная от родительского дома, в лице матери нашей, в лице сестер наших, в лице дочерей наших. Когда сестренка заглянет в комнату, наведет там порядок, уют. Когда дочь тоже смотрит уже внимательным взглядом и говорит: папа, не надо сегодня вот торжественное собрание, вот эту рубашку одень. Он говорит: ну вот от мамы ушел, на дочь наткнулся. Приходится менять рубашку. Это труд. Это вложено в женское естество. Так Бог установил. Она взята от мужа. И жена всегда в положении берущей сначала и потом отдающей. Она берет от мужа зарплату и отдает эту зарплату в виде пищи, уюта, одежды, заботы. Много ли она берет и сколько отдает? Она от Господа, вот через мужа, принимает способность к тому, чтобы соткать потом одежду ребенку, тело его, и отдает от себя частицу себя, своей жизни, своего здоровья, и отдает ребенка потом на его руки. Она берет и отдает. Такая ее доля. Такой ее труд. И когда мы смотрим на первые книги «Бытие», где раскрывается бытие, начало человечества, начало семьи, начало народов, мы женщину встречаем безмолвную. Она берет от мужа, вызывает у него слова. Слова восхищения, слова восторга, слова, в которые глубокий смысл. Не мог, пока не создана была жена, не мог Адам сказать о будущем. она вызвала это в нем. Она взяла это от него. Когда мы обращаемся вот опять к 31 главе книги Притч, то там сказано «задумала и приобрела». Безмолвно. Она стояла, молчала. Но все слова, которые сказал Адам, вызваны как раз через нее. Это она эти слова взяла. Она взята от мужа. И зачастую то, что говорит сын, то, что говорит муж, вот оттуда это взято. От матери. Мать взяла эти слова. Это жена взяла эти слова. Великая ответственность брать. И пробуждается чувство, пробуждается привязанность, пробуждается любовь, рождается семья, потому что Бог вложил сердце девицы в плане его взять от мужа. И что она возьмет? На сестер, на наших дочерей, конечно же, вот кто постарше, родители, матери, сколько от нас зависит, и как от церкви, освящать наших детей, наших дочерей. Что не возьмут? Человек – это дух, душа и тело. Человек – это дух и плоть. И грех уже вошел в мир. И уже сколько нечистого в личности человека. И некоторые девушки вот это и берут как раз. Это и пробуждают самые низкие чувства, страсти, похоти. И смотришь, какой был хороший юноша, какой хороший был сын, кем он стал, кто взял это в него, кто пробудил это. И сатана посылает многих сегодня девушек, чтобы это брать и губить сыновей. Сила вложена великая, большая сила. Каждая девушка сознает это, все равно приходит к мысли, вот что ей дана эта сила вызвать, взять. Что ты возьмешь? Доброе или худое? Что? Знаем мы, что Господь верил вот первому человеку, ну и в Адаме всем нам, всем, кто родился вот, ну, мальчиком, кто мужем должен быть. Бог верил этот труд, трудиться. И устал Адам. Потому что ощутил эту нужду. Не нашлось помощника ему, соответственно ему. И посмотрите, когда Господь привел вот жену, и что же мы видим? Он говорит, вот это кость от кости и плоть от плоти моей. Вы много читали литературы определенной, слышали, наверное, тем, бесед. Я хочу некоторые мысли, может, еще раз повториться, сказать, что, знаете вы слово значение «вот». С древнееврейского языка на старославянский оно переводится словом «ура». Этим словом пользовались раньше люди, чтобы в трудных моментах, когда делается трудная работа или в опасности, вот когда шли на войну, поддерживать друг друга, ободрять. Вот что Бог усмотрел. Бог усмотрел, чтобы через женщину ободрять, поддерживать и снимать как бы усталость. Она безмолвная стоит перед ним. И он готов и дальше Божий план осуществлять. Он готов дальше трудиться, совершать труд. Потому что она взяла, она взята от мужа. И вот то, что вложено в него, она пробудила в нем это желание, эту ответственность быть мужем, быть исполнителем воли Божьей. Еще хочу на что обратить внимание. Мы, когда читаем их взаимоотношения, вот первых людей, Адама и Еву, то мы... Ну, не находим, вот, чтобы у них уже была вот, ну, такая семья, уже дети, еще не было детей. И не сказано о их взаимоотношениях как мужа и жены до 4 главы. Но раскрыта еще одна тайна, сестры. Тайна, которую мы должны видеть в наших дочерях. Адам, ее безымянную еще первую женщину назвал, дал ей имя. И он назвал ее мамой. Так переводится имя Ева. Дарующая жизнь, жизнь, Ева, мама. В каждой девушке вложено материнство, которое в наших семьях должно правильно развиваться. Я помню, в детском лагере, когда мы беседовали с девочками от 7 до 12 лет, мне запомнилась молитва одной девочки. Она так говорила: «Господи, даруй, чтобы я не растеряла материнство, которое ты мне подарил». Материнство, которое заключается в том, чтобы кормить. Материнство, которое заключается в нежности. Материнство дано девушке, когда у нее еще детей нет, мужа нет. А материнство уже есть. Это подарок человечеству. И вы помните, когда Ревека вошла в жизнь Исаака, когда она вошла его в шатер, первые чувства, которые пережил, первые дни совместной жизни Исаак, это были чувства, о которых сказано, он утешился по матери своей. У него была добрая мать Сара. Мы немножко, может быть, коснемся ее характера. И он ее не стало, она умерла. И Ревека, молодая девушка, которая вошла в его жизнь, стала его женой. И он тоже ее мог назвать мама. Какое-то великое благословение, подаренное всем нам. О сестрах, о служении сестер наши молитвы должны особо возноситься, потому что их влияние намного большее. И как мы вот беседовали когда с семейными, что о сотворении женщины сказано больше, чем о сотворении мужчины, потому что ее влияние больше. Влияние жены больше, чем влияние мужа на жену. Влияние матери больше, чем влияние отца. И когда мы посмотрим вот так вот в жизни, когда не встает матери, семья не держится. А когда не станет отца, семье трудно. Семье очень тяжело, но семья сохраняется материнским влиянием. Когда умирает мама, и дети взрослые, то редко где, в какой семье папа приживается. Ему не хватает все равно как-то и контакта с детьми. А мама часто у одного живет, служит там, нянчит детей, находит общее, ей легче найти. У другого призывается она. Дорогие сестры, нам нужно сегодня благодарить Господа за то, что Господь дал ваши сердца самое драгоценное, чем отличается женщина от мужчины. Не только одеждой, физиологией. Человек состоит из духа, души и тела. В духе мы не имеем никакого различия. Мы одно во Христе Иисусе в духе. И там нет ни мужеского, ни женского пола. Но в душе и в теле. Я сегодня особенно хочу говорить о разнице нашей в душе, в сердце, в характере. Предназначение огромное различие. Мы вот сравнивали, я повторюсь, если мужчина назван силой, женщина чувством, он мозг, она сердце человечества, нежность, доброта. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчуга? И основой характера жены, женского естества, женщины, любой девушки, как раз по Божьему плану является доброта, доброе сердце. Если она что делает, то это добродетельное, это доброе дело. Если она что говорит, это доброе слово, наполненное добротой. Если мужчина – это сила, то любая сила может остановлена не силой. Если сила пойдет на силу, это война. Сила останавливается добротой, кротостью и смирением. Как мама может вот в семье, где ну, столько детей, как? Ну как их успокоить? Я вот смотрю, сейчас там в детской комнате один только брат находится. В основном там матери. Я не знаю, как он потом захочет еще там быть или нет. И когда нам приходится с детьми оставаться некоторое время, за день уже не знаешь. Мне кажется, ну готов опасности переживать, тяжести, работать. Ну как их успокоить? А мама как-то успокаивает. У нее есть эти слова. Доброта больше может сделать. Без слова отца, даже без его наказания. Нет, воспитания правильного не будет. Но какая сила дана женщине. И вот ее, сестры, как раз надо не растерять. Прививать это маленьким девочкам, дочерям нашим. В себе проверять, Господи, есть ли у меня эта сила, которая может усмирить жестокость всякую. Если суровые мужья, если жестокие мужья, житием жен без слов приобретается добротой. Когда у нас на Кавказе, вот там вот, в Азербайджане, в Сумгаите, вот в этом городе как раз была такая война между армянами и азербайджанами. Страшная война. Брат пресвитер рассказывал, говорит, мы ехали после вечери Господней, заезжаем в город, и, говорит, проверяет паспорта, кто ты. Если армянин, сразу убивает. И смотрим, говорит, костры горят, груды тел убивают, поджигают. Это ужасно нечто было. И толпа разъяренных молодых азербайджанцев пошла громить родильный дом, там, где находились армянские матери. И их ОМОНовцы останавливали, танк поставили, они обходят, и невозможно остановить. Это, говорит, что-то страшное было. И вот, говорит, такая картина была. Вышла пожилая женщина, азербайджанка, мать, вся белая, седая, сняла косынку, простелила на дороге и говорит, кто переступит эту косынку и пойдет туда, тот потопчется по своей матери. И вот это могло остановить эту, говорит, разъяренную толпу, потому что мама, она все равно остается мамой. Ни автоматы, ни танки не могли остановить. Ну вот как раз мать, что она может сделать? Женщина слабее мужчины физически, но сила какая дана, созидательная доброта. И вот это добрые материнские вздохи, материнские улыбки, материнские слезы, материнская рука, она воспитывает сильных сыновей. Совершается сегодня служение, мы можем что-то сделать, потому что были под этим благословенным влиянием. Сегодня вот особенно наши страны там, бывшего Союза, больше всего испытывают недостаток в мудрых руководителях. В парламенте, в правительстве, президенты. Почему обеднел так народ? Где, ну, интеллект, разум нации? Куда он ушел? Если мужчин Господь призвал руководить государством, правительством, предприятиями, семьей, в народе Божьем управлять также, то женщину Бог призвал быть школой, где воспитываются руководители. Она своим влиянием, своим воспитанием готовит эти кадры. И вы помните образ жизни тогда, когда дети оторваны были от материнского влияния. Детские ясли, детский сад, потом школа, потом институт. И в семье неправильная жизнь, когда нарушен этот принцип. Мужчина взят от земли, и он работает на земле. Она взята от мужа, и она работает для мужа и детей. Она дом устрояет. Благоразумная жена написана, дом устрояет. Работающие жены, раздраженные мужья, жены, которые тоже на предприятие больше времени проходят, они не могут смягчать мужей, они не могут правильно влиять на детей. Мир ожесточается, мир теряет, нация вырождается, теряет разум. Если мужчина разум, она сердце. И без влияния вот этого чувства, сердца, доброты и разум теряется. И поэтому мы не удивляемся, почему так все происходит. Сказано в последнее время, что будут войны, будут конфликты. Люди раздражительные сегодня, люди как спичка. Когда приходит сын домой, мама на работе, нет этого влияния. Сколько слова матери стоит, когда приходит муж домой. Я как-то приехал домой, и, вы знаете, столько сейчас и служение требует сил физических, духовных, нравственных, так устаешь. Я как раз в таких обстоятельствах немножко трудных был, очень трудных было. Ну и пошел к врачу, он говорит, прединфарктно, надо лежать, надо успокоиться, вот что-то, вот трудности у вас какие-то. Я пришел домой, так опустил голову, так тяжело. Подошла жена, сказала несколько слов. Не опускай руки. И все. Ты нужен. Какое-то лечение, какие-то сильные слова. И опять укрепляются руки на доброе дело. Опять укрепляются руки на путь. Когда знаешь, что тебя ждут. Один брат у нас, который мы уважаем, старец, он много пережил, много перенес. И такой благословенный служитель. Поехал на служение, и зовут его, вызывает, было братское общение, и говорят ему, надо возвращаться домой тебе. Он говорит, что случилось? Жена умерла. И вот так, когда они подъехали, он говорит, братья, я не могу зайти. И когда они уезжали, он говорит, братья, кто поедет со мной? Я не могу зайти в дом. Я когда ночью приезжал, под утро или вечером, всегда, говорит, шевельнется занавеска. Я знал, что меня ждет жена. И провожала. Вот здесь, говорит, было все мое вдохновение. Я, говорит, теперь не знаю, как я зайду в этот пустой дом. Я часто рассказываю эти примеры, когда ребята у меня что-то просят, и я понимаю, что это не надо им или не вовремя. Я говорю, нет, ребята. Но они мне говорят, папа, ну, конечно, раз ты сказал нет, то это уже нет. И они потом пошли на такую, ну, как это назвать, хитрость или мудрость, не знаю. Они тоже заметили, что если Таня попросит, это по-другому будет. И вот тогда они ее подговаривают, покупают ее, обычно обещание. Наобещают ей, Таня, иди с папой поговори, иди попроси у папы. Ну а как мальчики просят? Папа, дай то, а девочка, она не так просит, она не спешит. Это ребята, они очень нетерпеливые всегда, ну, у мужчины больше такого вот, чтобы требовать, и терпения меньше. А дочь, она по-другому просит. Она подошла, прижалась, поцеловала, что-то щебечет, рассказывает. Ой, говорит, папа, берет расческу, ой, папа, ты что-то не причесан, причешет. И вот когда доведет уже до кондиции такой, смотрит, ага, все, можно. И начинает просить. А я, ну, взвесил, ну, ладно, говорю. Смотрю, не хотелось бы, ладно, пусть будет. Бежит она ребятам, докладывает, все. Один раз попросили ребята, нет. Но надо было время хоть выдержать. Они сразу Тане пошептали, иди к папе. Таня подходит, я думаю, стоп. Только я слышал, не ребята ли здесь замешаны? Слышу какой-то шорох за дверью, открываю, а там три головы. прислушиваются. Вот так просто, такое простое раскрытие этой тайны. Эту тайну подсмотрел или увидел в этом Божьем плане тайну дьявол. И посмотрите, все-таки мужчина, он более тверд в пути, в намерениях, в послушании. Вот определил так Бог, есть закон, все, его твердость. Сколько с этого положения дьявол хотел первого человека сбить? На непослушание воли Божией, на запретное? Нет. И когда он увидел, какое сильное влияние женщины на мужчину, он воспользовался этим влиянием. Здесь слабости женщины. Все, что прекрасное. Конечно же, поговорить. Но я повторюсь, может быть, в некоторых мыслях вы уже слышали и знаете. Собственно, сестры, ну вы-то себя лучше знаете. Бог дал женщине большую речевую активность, чем мужчине. Почему? Потому что ей больше надо проводить время с детьми. А что это за дети? Какой у них характер? Когда трехлетние дети, и дальше их называют этот период так, почемучки. Почему папа говорит, мне некогда, потом. Все, иди к маме. Вот он идет к маме. А у мамы всегда время находится. И сколько ей надо беседовать с детьми. И Бог для этого дал ей эту способность, эту речевую активность, чтобы петь им песни колыбельные, рассказывать им истории, бабушки, сколько они доброго влияния оказывают на уже следующее, еще одно поколение, на внуков, на правнуков. И воспользовался этим дьявол. А раз ты хочешь поговорить, давай поговорим. Не знаю, может, и он не ожидал такого натиска ее слов. Он сказал ей 12 слов, она ему в ответ 26 слов. Больше, чем в два раза переговорила даже дьявола. Вот в третьей главе, в разговоре. И здесь вот много теряет сестр. Много теряет. Сила женского доброго влияния не в многословии. И как сказано, житием жен без слов приобретаемы были, а слова? Почему сказано «учить жене не позволяю»? Потому что другое, влиять дано жене. Она своей добротой больше делает, чем словами. Апостол Павел так и говорил, советовал, что когда бывает праздный, бывает болтливый, и серьезно предупреждал Тимофея, такой порядок должен быть в церкви. Бабьих басней отвращайся. Не разбирай их. Тебе времени не хватит. Много, это надо штат освобожденных служителей иметь, чтобы все это разобрать. Отвращайся. Не надо. Сегодня брат начинал тему и говорил о Марфе. И как раз вот когда мы рассматриваем образ Евы, то здесь тоже много вот здесь вот сходного. Почему мы, сестры, коснулись опять Евы? Потому что написано, почитайте отца и мать, да? Чтобы почитали. А она первая мать. Она особо нуждается. Ну и как нуждается? Она, это долг наш. Почитать то все доброе, что Бог дал первой женщине. И от нее перешел характер во всех женщин. Доброе, благословенное. И мы видим в первых главах больше благословенную. Но мы должны предупредить и видеть опасности, которым подвергаются женщины. Конечно, сестры, Бог вложил в женщин, в женское естество больше стремление к общению, чем у мужчин. Вот почему у вас и больше в собрании. Больше. И она хотела, мы должны сознавать это. И хорошо, что есть молитвенное собрание, и хорошо, что вы приходите на молитвенное собрание, здесь можно молиться, иметь общение доброе, потому что вот это вот недостаток может быть общения с Адамом, ну и привел ее к общению со змеем, который был хитрее всех, и потом и дальше к падению. Дьявол бьет как раз вот в том добром, что Господь вложил в человека, он его извращает. И когда Бог наделил женщину в том, чтобы она могла создать уют, а для этого нужно иметь чувство, ну, эстетики, красоты. Я уже говорил, что, не знаю, как мы с ребятами остаемся дома, они мне говорят: папа, как надоела нам генеральная уборка. У нас через каждые полчаса ребята уборку делать. Ну как? Как-то я их тоже говорю, они просили у меня что-то, я говорю: мальчики, давайте так, наведете порядочек везде, и все. Они вздохнули: так тяжело. Хорошо, папа. Ну, навели порядок. Я захожу, все вроде хорошо, захожу в спальню, смотрю, ага, полы вроде освежили, все. Открываю шифонер, оттуда вываливается табуретка. И все, что они вот так собрали, закрыли, вот и вся красота, все чувство эстетики. Захожу на кухню, ну, тут вроде бы все. Посуда, смотрю, нет, грязная. Хорошо, все, молодцы. Открываю холодильник, а там вся грязная посуда. Уже девочка не сделает это. У нее совсем другое. Когда что-то делает дочь, ну как-то оно естественно это происходит. У ребят и тарелка не так в руках-то крутится. Хотя другое, уже на них могу положиться. Мы можем на сыновей положить. Ребята, здесь порядок нужно. Ребята, здесь сложить нужно. Ребята, то что-то отремонтировать. Ну сейчас пока больше поломать. Это у них есть в этом энергия. Но вот как раз чувство устроять дом, красоты, Бог вложил в женское естество. А сколько здесь опасности есть? Сколько у нас есть братьев, я не знаю, вот как, ну, хотя принцип-то жизни один. Я вижу тоже этот стандарт жизни вот такой трудный. И в Германии, когда обстановку надо, мебель новую, когда надо в дом, когда одежда, все самое лучшее, все шикарное. Кто это? Что это муж так переживает? Это влияние жены. И вот здесь, вот это чувство устроить уют, все сделать красиво, уютно, когда дьявол пользуется этим. Вот посмотрите падение первой семьи. Она увидела прекрасно. Очень прекрасное это. Вожделенное, дает знания. Взяла, ела и отдам. На, пожалуйста, это лучше. Как мы до сих пор этого не видели? Ну, как я не видела эту кухню? Как я не видела... Я не буду говорить, называть имена и города. Вот пришлось мне быть в одном доме. Большие долги, даже по германским стандартам, очень большие долги. Трудности. Посмотрела в доме и говорю: ну вы же в кабалу себя загнали. Ну, говорю, смотрите, вот кухня. Из кухни такая дверь. Арка, арочная дверь. Я вот так закрывается, так, знаете, раздвижная. Я говорю: сколько она стоит? 6000 марок. И такая же дверь напротив, зал. А сколько раз вы в году, я говорю, открываете? Да почти нет необходимости. Я говорю: брату, ну как ты мог вот это вот... Он так вздохнул, показал на жену. Ну, понятно. Сестры, знаете, как вот приятно, как уютно в домах. И хорошо, когда уют вы устраиваете, но это опасность. Это может быть сетью. Как для первых людей, так и для нас. Это может быть сетью быть. Чрезмерный этот уют. Марфа, Марфа, ты заботишься о многом. Мы слышали, одно тебе нужно. Что одно? Вот правильно вот брат говорил о важности, ну, духовного, чтобы второстепенно не стало главным в жизни. Но я скажу так. Марфа в переводе обозначает госпожа. И посмотрите на эту госпожу. А она служит. Марфа – благословенный образ. И когда сказано о любви Господа к этому семейству, что Господь любил эту семью, то сказано так, в Евангелии Иоанна в 11 главе мы читаем, что Господь любил Марфу, любил Марию и брата их Лазаря. Она была так же любима Господом, как и Мария, как и Лазарь. Служение Марфы нужно. Давайте сегодня исключим Марфу. Вот приходим домой, жена читает Слово Божие. Нас это радует? Слава Богу. Очень хорошо. Пошли мы на кухню, она читает Слово Божие. Смотришь, уже поет. Ну, хорошо, пение успокаивает. Смотришь, молится. Это разговор с Богом, хорошо. Постоял на кухне, ну, ждешь. Смотришь, уже какое-то толкование какое-то читает. Что будет семья? Когда проходит молодежное общение, праздники, жатвы, бракосочетания. Разве обойдешься без такого служения, как Марфы? Одно тебе нужно. Вот скажите, Мария, она тоже на кухне работала когда-то или нет? Да. Марфа говорит, Господи, она меня одну оставила. Значит, она трудилась тоже. Но она знала меру этому всему. Одно тебе, Марфа, нужно. Приготовь одно блюдо. Если это завтрак, приготовь его как завтрак. Если обед, как обед. Ну, у Марфи понятие. Как же так? Ведь это же Иисус Христос в нашем доме. И здесь надо и первое, и второе, и третье, и холодное, и горячее, и торт спекти, и надо еще. И все оно останется. И немного всего нужно. А Мария, она знает меру. Она приготовила для того, чтобы поддержать силы, угостить. У нее есть время еще почитать Слово Божие. Друзья, Бог никогда не дает человеку столько забот и обязанностей, чтобы он не смог читать Слово Божие, ходить в собрание и помолиться. И когда мы уже слишком много у нас забот, вспомним слово «Марфа, Марфа, ты о многом заботишься». Сокращай. Сокращай тогда в чем-то. В заботах. В пище сокращай. Потому что если Господь сколько тебе дал детей, столько и сил даст, столько и мудрости даст, и не надо гнаться за многим. Давайте вспомним еще такой интересный случай, который был в Деянии апостолов Петром, когда он совершал служение. Вот прочитаем мы этот момент сейчас. 10 глава. Вы помните, когда Петр пришел в исступление? Ну, что такое исступление? Это состояние, ну, близко к потере сознания, да? От чего? От молитвы? От поста? Нет. Вот послушайте. На другой день, 10 глава, 9 стиха. Когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод. И хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление. Пока приготавливали. Это же не просто. Это Петр. Это апостол пришел. Что-то там есть, ну разве можно? Ну как же сказать, только надо готовить много. И вот они готовят. Сколько там, я не знаю, занято было в приготовлении пищи, ну готовили. И вот пока готовили, он в исступление пришел. У хозяйки всегда что-то есть. И когда кто пришел в гости или что, есть всегда возможность быстро приготовить, скромно подать, и возможность будет и отдохнуть, и возможность будет и на собрании быть, и возможность будет и почитать Слово Божие, и общение иметь, и наоборот. Негодование на других, а мне не помогают, а я уже устала, когда столько много готовится, и встали из-за стола, еще столько много остается. Одно нужно, знать меру. Знать меру. Господь вложил это женское естество, вот как раз вот это, что кормить, готовить пищу. Но во всем нужно знать эту меру. Это служение важно, служение, как мы говорим, Марфы. Оно нужно в каждой семье, оно нужно в каждой церкви. Но оно может, это служение, вызывать нарекания, негодование на других, неустройство, тогда, когда много сильно, о многом заботятся. И забывает одно. Накорми. И приготовь столько, сколько нужно для подкрепления сил, для того, чтобы не грешить грехом объедения и так далее, и так далее. И чтобы еще было время у ног Иисуса посидеть. Друзья, еще хочется коснуться такого служения великого, что Господь вложил. Например, этой семьи Марфы и Марии. Мы обратим внимание на Марию. Мы встречаем ее в трех таких вот случаях впервые. Это первое. Мы встречаем ее тихо сидящей у ног Иисуса и слушающей Слово Божие. Просто ли слушает Мария Слово Божие? Нет. Я скажу из того только, что я лично пережил и чем могу поделиться. Я помню свою первую проповедь. Мне было тогда 16 лет, уже когда я был членом церкви. Мы шли на собрание, тоже в субботу это было. И брат, пресвитер, говорит, ну что, говорит, пора начинать проповедовать. Хотя это в то время немножко это преследовалось, запрещалось. Но вот были такие вот пресвитера, которые отстаивали это. Скажешь сегодня проповедь? Я говорю, нет, сегодня нет. На следующий раз. Хорошо. Идем мы опять в собрание на следующую субботу. И он говорит, ну скажешь вторым. Я говорю, нет. Он говорит, ты обещал. Привыкай слова сдерживать. Скажешь вторым. Я говорю, я не готовился. Он говорит, я говорю, тебе скажешь вторым. А что ты скажешь в церкви? Это уже твое. Так и скажешь. Я не готовился. Обманул пресвитера. Пожалуйста, говорит. Но ты скажешь вторым. И как я переживал. И я смотрю, он распределил слово, мне сказал вторым. И тогда я начал вспоминать, ну, какую тему? Все перепутало, знаете, как оно в таких случаях? И все-таки мне пришел на память стих. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Я помню, так тоже, церковь была большая, ну, больше 200 членов, хотя в основном сестры. Молитвенное субботу служение, в основном сестры пришли. Я боялся в зал взглянуть. Я помню, вот так вот думаю, еще мысли были такие. Хорошо, что кафедра хоть есть. Библию положить, чтобы не видно, как она у меня дрожит в руках. Открывая 5 главу, прочитал этот стих и осмелился посмотреть в зал. И вот то, что я увидел, друзья, мне и сегодня еще вдохновляет стоять на этом месте. Я увидел не только внимательный взгляд, я увидел слезы на глазах у сестер. Какой это был взгляд, сколько там было вдохновения. Мне как-то пришло вдохновение, как-то вот столько Господь мыслей дал для первой проповеди, она мне на всю жизнь запомнится. И когда вот выходишь на кафедру, ну в основном как? Конечно, братья это уже опытные проповедники, но в основном мне приходится ориентироваться в зал на троих-четверых человек. И вот чей-то взгляд, полный внимания, вы знаете, друзья, открывает не только для слушателей, открывает небо. Иногда вот говоришь те мысли, которые и не готовил, как-то Бог дает столько много. Но когда видишь это внимание, сестры не просто слушательницы, и сестры в роли проповедующих здесь не бывают. Но вот в роли вдохновляющего всегда, когда ты ищешь взглядом, взгляд жены, матери, сколько там поддержки. Я люблю наблюдать за проповедниками и, зная их родственников, отыскивать в зале глаза родственников. И вы знаете, всегда одна и та же картина. Где бы я ни был, кого я знаю, отыщу всегда маму, уже взрослый сын, у него уже семья. И вот смотрю, как она смотрит. Это не просто внимательный, это благословение матери, сестры. Сколько вы можете внимательным слушанием Слова Божия открыть для церкви тайн? Мария внимательно сидит у ног Христа, и Господь открывает тайны Царствия Божия. Вдохновляется. Видя вот эту внимательность, Господь открывает тайны для других, для человечества открывает эти тайны. Это служение. Быть на собрании сестрам и сидеть в рядах. Сестры, это служение ваше. Великое служение. Вы не только назидаетесь, но вы поощряете всех здесь стоящих на этом месте. И когда вот сестры еще сосредоточены в молитве, в понимании, в поддержке, ваш взгляд, сестры, сильнее иногда пресвитерских совещаний, ободрений, которые старшие братья нам передают. Взгляд внимательный, скромный, который вдохновляет говорить слово. Пусть Господь благословит вас в этом служении. Потому что вам дано это в природе. Кто-то сознает это, кто-то не сознает. Влиять. вызывать брат. Жена взята от мужа. И вот вы берете это. То благословенное с молитвой, что Бог нам дает. И если нам чего-то не хватает, Бог, видя ваш взгляд, дает нам. Потому что вам, вы берете это. И этим самым церковь обогащается. Служители обогащаются. Много мы не можем дать. Но вот благодаря этому служению, которое совершала Мария, вдохновляется, чтобы взять это нам от Господа через ваше внимательное слушание Слова Божьего. Второй случай, в котором мы встречаем Марию, это тогда, когда умер Лазарь, и она приходит к Иисусу и говорит о скорби своей, и скорби своей вызывает скорбь его духа и слезы. Это не только потому, что это брат. Марфа не смогла это как-то вызвать. У нее другие отличительные были черты. Добрые, хорошие. Служение Марии. Безмолвное опять служение, тихое. Ее слова, ее скорбь вызывает скорбь и сострадание у Иисуса. Сестры, когда где-то скорбь, хорошо, когда через вас Господь наши сердца смягчает. Я вспоминаю, когда сейчас вот немножко в такое трудноватое время, которое у нас там, мы посчитали, сколько нам за свет, там, за газ, все это, и думаю, ну как быть? Так с женой поговорили, и вы знаете, вот через некоторое время она подходит ко мне и говорит: слушай, это у нас вот вопрос. И мне напомнила сестру, которая 9 лет вдова. Она намного моложе нас. У нее 4 деток. Говорит: а как у нее сейчас? Давай, говорит, вот это что у нас есть, передадим ей. Как раз брат в той местности. Вы знаете, я когда вспомнил, у меня тоже зало сердце, думаю: Боже мой, как сейчас вдовы? Я говорю: давай отдадим. Мы получили, друзья, больше, потому что, Господь никогда еще не нарушил слово, которое Он говорил. Если великое благочестие есть то, чтобы презирать сирот и вдов, если мы не превзойдем Господа в Его щедрости, то это так. И вы знаете, ведь жена может сказать «нет». Жена может на одно настроить мужа и на другое настроить. На доброе она может сказать: слушай, а тебе что, больше всех надо? Будет там кому? Усмотрят там братья? Придут? Поработают здесь братья? Есть кому? И она может сказать: пойди туда. Мария вызвала эту скорбь духа у Господа и слезы. И вот сестры могут это делать. Это их служение. Вызывать к состраданию. Вызывать к доброте. Мы видим ее еще в одном служении, сестры. Это тогда, когда Господь говорил о своем исходе с учениками. Он говорил о том, что Он идет в Иерусалим, и Сыну Человеческому надлежит пострадать много. Не понимали Его ученики. В крайнем случае, Петр начал советовать: Господи, не будет с Тобой этого. Здесь сердцем надо понимать. Сердцем, прежде всего, и потом разумом. И Мария сердцем это поняла. И она помазала тело Иисуса и приготовила Его к погребению. Господь говорил не только для того, чтобы ученикам уяснить. Он, приняв человеческую плоть, нуждался в их поддержке. Почему Он их взял в Гефсиманию? Побудьте со мной, говорит, в молитве, борьба. И они не поняли Его, а Мария поняла. Сестры, вам дано понимать. Дано понимать детей, дано понимать мужа, дано понимать отцов. Больше, чем сыновьям, чем, может быть, вот братьям, интуицией, сердцем понять. И вот это благоухание, свое участие, доброты, нежности успокоить. Как хорошо, друзья, вот осознать это. Мне запоминаются такие вот молитвы. Помню еще молитву от сестры. После общения с сестрами мы рассматривали образ Сары, образ Ревеки. Я помню, как она молилась: «Господи, благодарю Тебя, что Ты меня сотворил женщиной». Кто это блистающее, как заря? Кто это прекрасное, как солнце? Кто это грозна, как полки со знаменами? Это вопрос, который зададут о церкви. Кто это? Это та, которая здесь была презренная, незаметная, ту, которую не видели. Это церковь Иисуса. И подвиг матери, подвиг женщины, которая от начала совершает свое служение, он не всегда виден сразу. Когда не станет жены, матери, а этот подвиг светится все ярче и ярче. Независимо, сестры, от возраста, не зависит, это старица или маленькая девочка, она имеет сильное, большое влияние на окружающих. Вы вспомните девочку, которая взята в плен была сирийцами. Какое влияние ее на госпожу, через нее на военачальника, через военачальника на царя сирийского, через царя сирийского на царя израильского. Пожалуйста, посылает военачальника царь сирийский не для войны уже, а для мира. И Нейман, мог ли он еще пойти потом туда, в землю израильскую? И все это благодаря влиянию маленькой девочки. Я не знаю, вот давайте представим мальчика на этом месте, что пришли полчаса и взяли мальчика в плен. Ну, я думаю, ну, убежал бы он. Скорее всего, это так бы было бы. Тосковал бы. Это более естественно вот для мальчика. Затосковал бы. А эта девочка, потому что женщина, она меньше думает о себе. И когда она видит скорбь, она забывает скорбь свою. Мужчина слишком бывает сосредоточен на своей боли, на своей скорби. Мне пришлось наблюдать такую интересную картину. Брат на лестнице поднялся, и там что-то забивал, и промазал молотком, ударил по пальцу. И молоток упал, и он сразу: «Ой-ой, маму позови», зови сына. Тот бежит за мамой. «Мама, что там у тебя?» «Да вот по пальцу ударил, посмотрела. Может, зеленка?» «Да нет». Уже, смотришь, полегшало. Молоток взял, уже все. Мама не зовет никого. По пальцу ударит или еще что-то. Терпит все. Какая сила. Потому что мужчина нуждается больше в утешении. Ему дана эта сила созидательная. Это энергия, закон, и он смягчается этой добротой. А доброта, она других ласкает, а себя нет. Не обращает на себя внимания. Сила нуждается в доброте, а доброта в поддержке нуждается. Я помню, вот сестра молилась, оказывается, говорила уже, что: «Господи, благодарю, что Ты меня сотворил женщиной». Сестры, кто-то на положении здесь жены, матери, бабушки, сестры. На любом положении вы совершаете великое влияние и великое служение, вдохновение и поддержку. Ваша доброта везде ценится. И через девушку сколько Господь благословений приносит в кругу церкви, молодежи, и сколько разрушения. Мы как-то беседовали на эту тему, и одна неверующая девушка была на беседе, и там был такой вот момент, что я приводил пример, как говорила одна так: «Я когда иду в городе, — говорит, — в позднее время, и навстречу идут 10 парней, я, — говорит, — не боюсь их, но если там я увижу хоть одну девушку, я обхожу сразу же, ради нее они сделают очень много». Вспомните благословенное влияние Авигея. Доброта, кротость. Конечно же, она прошла школу, живя с мужем безумным Навалом. И почему там все-таки семья не распалась? Она добротой смиряла его безумие. А когда Давид пошел, обнажил меч, вооружил тех, которые были с ним, это было бы начало гражданской войны в Израиле. И ожесточенный Давид, он уже устал от постоянного преследования, презрения. Много он скитался, но уже сил его нет дальше. И он говорит, все, не оставлю навала никого. Он бы залил кровью всю страну. И кто навстречу? Войско вышло, Авигея вышла. Она с кротостью вышла, смирением, она поклонилась Давиду, она с пищей, добротой вышла, добрым сердцем. Она говорит, вот для слуг твоих пища, вот для тебя. И успокоился Давид и говорит, благословенна ты у Господа. Сестры, я еще хочу вот коснуться этой темы. Мы сейчас, может быть, споем, да, для ободрения, там вопросы. У некоторых из вас трудная доля. Может быть, сыновья, сколько ранили вас, может быть, муж, может, кто, живя с отцом от дома, таким тоже вот изранен уже. Сестры, вы не знаете еще, почему Господь допустил. Возможно, для этого момента вы своим влиянием, этой школой скорбей, которую вы получили, вы принесете много благословения еще. Принесете благословение. Может быть, в старости вы много доброго еще сделаете. Вы научились в этой школе. Вот Авигея. Посмотрите, Господь усмотрел, чтобы она в это время стала его женой. Умирает Навал, закончилось его безумие. Давиду в это время, когда уже у него сил дальше нет терпеть, нужна такая жена, которая прошла эту школу. Она знает, как успокоить разъяренного человека. Знает. И Господь вас готовит. Возможно, кому-то только одно слово сказать. Вот как та мать в Азербайджане. Может, вся ее вот это вот материнство прошло нелегкую школу. Она знала, как безумие сына, сыновей остановить. И остановила эту разъяренную толпу. Я сейчас приведу один пример, и мы споем для ободрения. У нас было членское собрание. Это было в начале... Помню, когда я только принял крещение, одно из первых членских собраний. Рассматривали вопрос одной семьи. Нелегкий вопрос. Ожесточилась вся семья. Он отлучен. Он много сделал трудного для жены. Она у него как рабыня была. С детьми поступал жестоко. Его дочь не выдержала и ожесточилась. И говорит, я не могу больше с ним жить. И все. Такого отца, говорит... Но она вот так вот сказала просто, что говорит, я бы хотела, чтобы он не жил больше. И вот когда увещевали, ну и брат пресвитер поставил, говорит, вот как примем решение? Ну там на отлучение. Я запомню всегда эту школу вот с этим братом пресвитером, сколько у него мудрости Бог дал ему. Он говорит, братья и сестры, давайте посмотрим на ее жизнь. Нелегкая доля у этой семьи. Нелегкая доля у матери. Нелегкая доля у детей. Она не знает ласки с детства. Она не знает милости с детства. Она знает только грубость. Давайте хоть мы, говорит, ее помилуем. Может, говорит, то, что она не пережила от матери, поскольку мама вот, ну, всегда была в таком положении угнетенном и как-то тоже что-то упустила. От отца ласки не имела. Давайте мы, говорит, ей дадим. Может, она изменится, переменит отношение к отцу. Ну, когда ее позвали, говорят, какое решение? Брат говорит, как ты думаешь, какое решение церкви о тебе? Она говорит, мне все равно. Он говорит, не все равно. Церковь тебя милует. Это надо было только видеть. Я посмотрел, она зашла, знаете, так гордо, подняла голову, ожесточенная. А когда он сказал, церковь уходит в твое положение, и церковь милует тебя, она посмотрела на всех испуганно. Заплакала сильно, стала на колени. Как она каялась. Господи, говорит, прости меня за ожесточение. И когда это было в пятницу, и в воскресенье, без пяти, у нас 9 часов собрания было, без 5:09, я смотрю, заходит отец ее, проходит кафедру, становится на колени и сразу кается. Это было покаяние его за жестокость, за все. И он рассказал, что с ним произошло за это время. Он ждал дочь после членского собрания, и он знал, что вопрос стоит об ее отлучении. Он настаивал, он эти вопросы поднимал. Он говорил, вот куда вы смотрите, вы посмотрите, как она ведет, она же член церкви. И когда она пришла со членского собрания, он с такой насмешкой, ну что, говорит, отлучили, доигралась? Она ему ничего не сказала. Но когда нет разговора, знаете, утихает распря. Она молчит, он ушел. И когда он ушел, она зашла в его комнату. Она все убрала там. Она помыла эту комнату, перестелила постель, принесла тазик с водой туда, полотенце. Он заходит, она говорит: папа, я тебе там убрала, перестелила постель, помой ноги там, вот вода, полотенце, и ложись спать. И он говорил: меня это жгла постель. Я не мог спать спокойно вот на этой постели. Я не заслужил этого. Я, говорит, не ожидал этого. Сколько может эта любовь, ласка сделать и доброта. Когда многим сестрам приходится более сталкиваться с жестокостью, с непониманием, с усталостью, раздражительностью мужа, а потом детей и сыновей. Как это все остановить? Опять лаской и добротой сестры вот здесь вторая часть, основная нашей жизни часть, что без Бога это невозможно. Без Бога гибнет общество. И женщины все, жены, матеря, невесты, дочери, у них есть это желание добра, желание созидать, но они оторваны от источника-то любви, и поэтому не могут этого делать. Не в состоянии, и от этого столько конфликтов и распри на земле. А вам-то, сестры, Бог дал нам милость вот сегодня быть в собрании, помолиться, сегодня у Господа взять и сказать: Господи, Ты за женщиной меня сотворил. И когда у кого вырвется грубое слово, вспомните: Господи, я же женщина, я же не мужчина. Просите у Господа доброту, она может сегодня переворот сделать. Доброта, доброе ваше поведение в доме, среди соседей, среди людей, переворот сделает, Бог через это сделает. Сестры, уже так быстро время летит. Хочется еще раз сказать, посмотрите, кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчуга. Еще раз внимательно почитайте 31 главу притч. Там основа мудрого поведения жена – доброта. И хорошо, когда с раннего детства вот девушки, сестры наши, они несут в себе носительницу этой доброты, она созидает. Добрая девушка, она много сделает среди круга молодежи, в церкви. Доброта – это основа женского труда, женской работы. В одной церкви нам пришлось с братьями знакомиться с каждым членом церкви. Так вот попросили побыть и со всеми встретиться. Друзья, знаете, много там братьев. Там как раз почти наполовину братьев и сестер. Но мне запомнилась старица. Ей 84 года. Больше 50 лет она вдова. Тяжелая доля. Кажется, там должно быть перечисление одних невзгод, проблем и трудностей. И чем она мне запомнилась сразу же? Лицо лучится. Каждая морщинка излучает доброту. Спрашиваю сестра: как вы тут? Ой, как хорошо, брат. А как церковь у вас? Какая церковь? Какие служители у нас? Какая молодежь? А где вы живете? Ой, я так живу хорошо. Я у зятя живу. Ей там флигелечек отделили. Какой хороший зять у меня. Вы знаете, у него характер такой. А для нее хороший. Для доброго человека все доброе. Какие внуки у меня хорошие, говорит. Начала жизнь немножко рассказывать. Какая она тяжелая жизнь. Рано потеряла мужа, детей подняла, голод. Говорит, однажды иду на ферму, 5 километров надо было идти, навстречу волк. Она так по-русски интересно, говорит: тащой, тащой, говорит, волк. Я, говорит, все поняла. Сейчас, а они, волки нападали тогда и на людей, голод, голодное время. И вот, говорит, я стала молиться. А потом открыла глаза. А у него слюна, говорит, идет, он такой, тоска в глазах, голодная, а мне так стало жалко его, волка. Добрый человек, смотрите, даже волка пожалеет. Я, говорит, стала молиться: Господи, он хочет кушать, дай ему другую пищу. Я молюсь, а он смотрит на меня, говорит, а потом поднял
голову и тоже как завоет. У-у-у. Я говорю, поняла, и он молится. Я говорю, сестра, вот видите как, вам Бог и волка-то верующего послал. Правильно, у доброго человека и волк становится верующим. А потом говорит, гнали стадо овец как раз, и волк побежал, задрал овцу, но говорю, Господи, благодарю, что ты его накормил. И пошла дальше. Эта доброта, друзья, преодолела вот все вот эти тяжести жизни, тяжелая жизнь. И сколько вот я ее вспоминаю всегда, лучинки эти морщинки добрые, какая-то красота. Женская красота не стареет. Красота, которую Бог вложил, добрая, доброта, ее морщины только украсят еще. И она всегда созидательная. Маленькая ли девочка, девушка ли, жена, мать, или старенькая бабушка. Если она не растеряла то, что Бог ей подарил, она всегда прекрасна. Ну и последнее, я зачитаю еще раз те творения. Жена и мать. Нас куда-то уносит стремительный век. В суете мы порой забываем о том, что она не фундамент, она человек, человек, на котором держится дом. Чтобы было и в сердце, и в доме светло, на ее доброту отвечайте добром. Пусть всегда ощущает любовь и тепло человек, на котором держится дом. Очень редко, но все же бывает больна, и тогда все вокруг кувырком, потому что она человек, на котором держится дом. И как раз на нежности, женственности, чуткости, доброте держится дом. Здесь есть вопросы, чтобы мы успели. Два вопроса, которые на одну тему. 1 Коринфянам 11:10. Должна иметь молящаяся жена. Прочитайте, пожалуйста, чтобы я не искал. Дословно, чтобы мы... 11:10, первое послание к Коринфянам. Всегда ли замужняя сестра должна быть с покрытой головой или только при молитве в церкви чтении Слова Божьего? И здесь, как понять, знак для ангелов? Полностью местописание звучит так.
Один стих, да? Ага. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 10 стих. Поэтому жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов.
Для ангелов. Что это за знак власти и что это за ангелы? Друзья, 11 глава начинается словами о власти. «Хочу, чтобы вы знали, — апостол говорит Павел, — всякому мужу глава Христос, жене глава муж, и Христу глава Бог». Муж не должен покрывать голову. И пророчествующий, проповедующий или молящийся муж с покрытой головой постыжает свою голову. Жена должна покрывать свою голову. Это знак для власти. Это знак для ангела власти над ней мужа. Прежде всего, речь идет о покрывале власти. Муж покрыт властью Господа. И не должен он покрывать голову ничьей властью. И если жена в семье стоит над мужем, если муж проповедует, и еще больше, если совершает служение, но там жена управляет, это позор его голове. Он с покрытой головой. Его голова должна быть открыта только для власти Христа. И эту власть, полную любви, он передает в семье, он передает в церковь, он передает в общество. Жена покрыта властью, заботой мужа. Она замужняя. И вот этот знак, что она имеет над собой власть мужа, что она послушна жена, она носит этот знак для ангелов. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его. Мы знаем, что ангелы совершают великое служение помощи, кто находится в опасности, а кто больше, как не женщина, нуждается в помощи, в защите, в поддержке. И всякая жена, которая выражает мысль, я сама управлюсь, я еще и мужа управлю, она как бы не нуждается в этой помощи. Это знак для ангела, в этом характер ее. И всякая жена, которая покорна, послушна Божьему установлению, это знак для ангелов заботы их. оберегать. Здесь есть еще вопрос, что вот всегда или только при чтении. Я скажу так, сестры, что в молитвенном доме это прилично. Здесь мы молимся, сестры участвуют в служении. И сестры, которые, над которыми власть мужа, которые замужем, они вот покрыты, это да. Но скажите, где больше опасности? В молитвенном доме или за его пределами? А? Если это знак для ангелов, для того, чтобы заботиться, помогать, защищать, то где больше опасность? Я скажу, вот, знаете, вот идешь, смотришь на машине, поехала. Сестра в косыночке. Это большое влияние на людей. Одних, может быть, чувство презрения, но в общем нет, друзья. Сестра рассказывала, говорит, ехали мы, ну, трудно было это у меня, говорит, понять мысль. И одевать косынку, ну, вот надо было ехать в Россию. А мы знаем, как тяжело в Польше, там и рэкет, и все, опасности через границу, там они в очереди стоять. И дрогнуло, говорит, сердце. И вот все, а совесть подскажет. Одели косыночку, подъезжаем, говорит, граница, а там же то рэкет, то. Подходят, заглянули. Дань берут. Обязательно должен, заглянули. Дети, она в косыночке. Слышу, говорит, баптисты. Махнули рукой, отошли. Ну, слава Богу. Таможник подходит. Верующий, наверное, да. Проезжайте. Вот уже здесь. Разве Господь не помогает? Вопрос. Известно, что многие сестры занимаются массажем. Грех ли это? Это вопрос надо опять только лично. Что за массаж? Знаете, у нас открылись курсы. Если так вот массаж, вот, ну, который ну, где-то вот мышцы надо расслабить, где-то это одна сторона. Но у нас сестры, которые сейчас открылись курсы массажистов, и они пошли учиться, а там обязательно пройти вопрос, связанный уже с экстрасенсикой, вот с этой темой. Они отказались, говорят, нет. А говорят, что а это надо, биотоки, ваши руки должны с космосом связать. В таком случае, говорят, мы не будем. То есть, если это где-то связано, это нельзя делать. Ни в коем случае. А если это доброе, вот, и Бог вам дает что-то, опыт, и вставит там вывихнутое плечо или руку, или что-то другое, это совсем другое. Но здесь надо посоветоваться с пресвитером, сказать, как, что, а так ответить можно нельзя, здесь нельзя, только непосредственно нужно. Я хотела бы знать, можно ли носить обручальное кольцо. Спросите это у служителя местной церкви. В церкви нет такого порядка, не надо это делать. Многие, которые вот приходят только вот из мира, там другие обычаи, все равно нужно послушать. Я скажу так, пришлось беседовать с одной сестрой, она говорит, я пока не понимаю, почему нельзя, но раз такой порядок в церкви, я его нарушить не могу. Это самый правильный подход. В церкви это нет такого обычая, придерживайтесь того порядка, который в церкви. Это самое правильное. Для каждого члена церкви, для брата и для сестры. И в этом вопросе тоже, раз нет, если это будет уже ну, нарушение принятого порядка в церкви. Это всегда будет плохо. И для церкви, и для семьи, для всего. Все. Извините, пожалуйста, но дальше в 5 стихе стоит, что волосы даны ей для покрывала. Почему там стоит вопрос? Правильно здесь вы говорите, друзья, что там вопрос, знак вопроса. Там не ответ. Сейчас я прочитаю. Это, конечно, один из вопросов. Для одних это уже пройденный этап. Для других это еще трудный этап. Мы читаем, что сначала говорится вот о власти, покрывала как власть. Видимая часть этой власти, это должна иметь покрывало. И всякая молящаяся или пророчествуя с открытой головой постригает свою голову. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. Волосы не имеют отношения к покрывалу. Если не хочет покрываться, тогда снимай природное покрывало. Волосы, когда мы читаем, что краса юноши – сила, Краса стариков – седина, краса девицы – это волосы. И не сама ли природа учит вас, что волосы – это честь и краса девушки? И я уже как-то вот беседовал, я, вы знаете, не представляю, если бы в самой природе этого вложено, вот ребятам сейчас, если бы им растить при их, вот то, что им вложено, растить волосы, они редко вот пятернёй так вот проведут, расческа еще и реже пользуется. И если им дать волосы, вы представляете, что это будет на голове у них. А у девочки как-то это естественно проходит, женственно проходит, ухаживать за волосами. И здесь и говорится, так как волосы даны ей вместо покрывала? Нет. Сам вопрос стоит, что нет, если бы так сказано было конкретно, волосы даны вместо покрывала, точка, восклицательный знак, все. Так что волосы даны ей вместо покрывала, она должна иметь, волосы растут по природе, это естественно. Но она должна иметь этот знак. И вы знаете, друзья, я скажу так, что это понимание, я больше доверяю вот уже седине. Наши матери прошли этот путь. И сейчас вот молодым еще трудно смириться. Не понимаешь? Послушайся. Последнее в этой теме. У нас одна сестра категорически сказала, а я буду поступать, как знаю. Я не буду носить. Ну, такой характер. Мне очень понравился тоже вот брат, который беседовал, служитель, говорит, что ты знаешь, мы что смогли, сказали, остальное будет делать Господь. Рано утром стучится она, стучится ко мне, что такое? Поехали к тому еще служителю, потому что она недалеко от меня, ребенок умирает. Мы ни слова ей не сказали, я поехал за братом, мы приезжаем. Братья, помолитесь, говорит, я виновна, простите меня за такое непослушание. Помолились, Господь дал милость. Господь будет разговаривать, Господь будет учить, воспитывать. Это серьезный вопрос, это характер. Здесь столько много тайны, друзья. Ну вот мы в одном собрании не раскроем все это, даже то, что нам открыто, времени нет. Здесь очень много, вот как характер девочки формируется опять. Одежда. Как она много значит? Я говорю, я смотрю на свою дочь, ну, думаю, иногда мне ее жалко. Думаю, ну как ты, бедная, выживешь среди ребят? Ты одна, а их четверо. Вы знаете, выживает. И больше того, они ее уважают, а иногда дерутся. Вот когда она вот одежда, рубашку мальчика оденет, ты тоже ее совсем другое. Один из примеров расскажу, знаете, это было уже давно, она еще была маленькая. И так помню это, так мне много дало, сестры. Я часто этот пример рассказываю. Может, вы слышали. Пришли к нам гости, и кубики принесли такие, большие кубики, красивые. Говорят, ну, дети, налетай. Высыпали кубики, а ребят не надо приглашать, налетай. Они быстро расхватали, она бедно ручонку протянула. Нет ни одного кубика. А мне так жалко стало, я думаю, ну как? А ребята вот так, знаете, есть такое украинское понятие, и це моє. И вот они вот так вот возле себя кубики, смотрю, в глазах читаю, моє не дам. Ну как их уговорить? И она на них смотрит, и они на нее, на меня и на кубики. А потом она обратилась к ним по-украински, так нежно, тихо, говорит, хлопці, я ж у вас одна. И молчит. Смотрю, с ребятами что-то не то. Сидели, потом отодвигает. Все кубики к ней подвинули. Какая сила, сестры! В нежности, в беззащитности это оружие, которое любую силу может покорить. И вот формируется эта сила, само покрывало. Ведь этим самым сколько жена говорит мужу, я же под твоей властью. Я же нуждаюсь в твоей защите. И наоборот, да еще стрижена, самоуверенная. Я все сама, пожалуйста. Но это уже другая тема. Объясните, в чем предосторожность дружбы между верующими братами, сестрой, юношей и девушкой? Почему христиане, девушка с парнем не могут дружить? Ну, мы уже говорили немножко на молодежном общении, что Бог подарил человеку это подарок чувства. которые необходимы семейной жизни. Кто женился не по любви, не имеет расположения чувств к жене, к супруге или наоборот, это не жизнь, это очень тяжелое влачение жизни. Сколько бывает недостатков, и все не покрываются чувствами. Так Бог усмотрел. Но Бог дал себе столько чувств, сколько нужно для брака. Ни одного примера в Священном Писании нет дружбы между юношей и девушкой. Есть дружба между юношей и юношей. В браке вот где дружба. И стороны характера никогда до брака отрицательно не раскрывается. Каждый старается показать самой лучшей стороны, даже то, чем он нет, он показывает своей невесте или подруге. И она юнош. Он млеет, но придет, ну ангел, ну это ж не жизнь будет, а поженятся, а там оказывается нечто другое еще есть. И она, ну это ж я не знаю, ну какой внимательно заботливый, пока жених. А дальше? И вот до брака растрачивают чувства. Растрачивают, потому что их столько, сколько надо, Бог уже дал. Их определенное количество. Ты до брака вылил на кого-то, по капельке разлил, да еще если с одной дружил, с одним дружил, с другим, а на третьем, за третью вышла замуж, ты растратила уже. И у вас в семье конфликт, трудности. У тебя уже нет этих чувств, чтобы это все покрыть. И наоборот, у юноши тоже это надо беречь. И чувства свои изливать только на того, с кем пройдешь жизнь совместную. Если мне брат говорит, что молодой, ему всего лет 16, а вот я переписываюсь с сестрой, это можно? Мы ничего не имеем. Я говорю, знаешь, я же не сразу 40-летним стал. И ты же ждешь по-другому письмо, чем от кого-либо другого от нее. И когда возьмешь конверт в руки, у тебя же несколько другие мысли. Он опустил голову, да. И у нее так же. Уже вы начинаете чувства свои проливать. А тебе только 16 лет. А дальше что? Дальше вы не ограничитесь письмом. Вам встречи захочется. А дальше? И некоторые и достоинство, и честь все теряют до брака. Не только чувства, частицу. А в браке потом несчастные в браке. Растрачено. И когда брак тайна. Первый поцелуй на брачном помосте, первые чувства, первый трепет, он освящен и сохраняется на всю жизнь. А когда никакой тайны входит в жизнь, уже чуть-чуть надоевший друг другу. Начинаются трудности. Поэтому и надо, чтобы в юности оберегали от этого. Все. Время уже. Ну что, кто-то сказал так, задай вопрос, я скажу, кто ты. Кого-то вопрос чувств волнует, кого-то вопрос волнует знака для ангелов, более серьезные. Ну, кого-то еще такой, можно ли делать начес? Можно ли пользоваться лаком для волос, когда без начеса? Чтобы была аккуратная голова, или в голове, наверное, голова. Если нет, то почему, объясните, пожалуйста, можно ли носить юбку с небольшим разрезом? Знаете, иду я как-то по городу, и невольно обращаешь внимание на такие проявления. И у девушки вложено это чувство такое вот, обратить на себя внимание. Как-то оно вроде естественно. И вот идет одна девушка, нельзя на нее не посмотреть. Ну, только этот взгляд вызывает, знаете, посмотри, сдвинешь плечами. Вот она идет, как-то интересно, челка вот так у ней. Она ее закрывает, она идет поминутно вот так. Я вспомнил, думаю, я где-то слышал, что есть такая женская прическа, буря в пустыне. Думаю, наверное, это уже как раз и есть оно. Нет. Что начес? Конечно же, обязательно. Девушка должна быть аккуратной. И волосы, которые даны ей как честь, как ее красота, они должны красиво выглядеть. Но скажите, посмотрите на современных девушек. Вот сейчас посмотришь на сестер здесь сидящих. Сравните, как изуродовал человек себя. Я не хотел бы вот на этом месте рассказывать. Знаете, оно вызывает и улыбки, и недоумение, прически. Одни названия только. Ну, простите, но это же официальное название у нас, вот парикмахерское, «Утро в курятнике». И вы знаете, такое на голове сделает, что действительно, ну я не знаю, где утро это, где началось утро у этого человека. Что разве это красивые прически? И настолько обрез, настолько все. Сестры, вот то, что природой вложено, то, что мама советует, а поверьте, мама, она, то, что вот в церкви видите, это красота естественная, волос, он ложится естественно. Украшайте волосы вот так вот. Пусть они будут, как Бог усмотрел через природы, пусть они будут иметь красоту. Всякая химия, все, оно не делает красивыми. Нет! Химия уже говорит о том, что это химия, все. И если продукты питания, которые мы вкушаем, что лучше? Помидоры, которые вот растут в растворе, или же которые на грядке? И мы как чувствуем много химии, и оно отравляет. Вот так эта химия отравляет нравственность, отравляет красоту. Почему столько косметики, нет красивых лиц? Потому что красивое лицо от красивого сердца. И любая форма, простите, носа, ушей и так далее, покоряется чем? Вот этой вот красотой внутренней. И у девушки сила-то красота как раз. Не в том, как тут намазано, тут подобрано, тут зачесано или еще что-то. А вот это внутреннее, оно покоряет. Сила, исходящая, та чуткость, нежность, женственность, доброта, таинственность, наконец-то. Вот оно все излучается. Это большая сила. И она созидательна. Это все разрушительно. Все эти начесы, все это вот так вот сделает. Вот, ну, кого-то заманит, а потом что? Уже я не говорю за юбку с небольшим разрезом. Девушка нравственность. Носительница нравственности. Говорят так, что зеркало общества женщина. Если сегодня развращенное общество, это о чем-то говорит. И я как-то достал книгу, вот специально, когда мы готовили тему об одежде, у нас была такая тема. Думаю, вот посмотреть вообще происхождение одежды, откуда оно. Есть специальные институты, которые разрабатывают моду, одежду, планируют по характеру людей. Прогнозируют моду, что будет в моде, что будет не в моде. И одежда, она всегда о чем-то говорит. Даже вот эти разрезы, это же институт, международный институт разработал. И каждый разрез имеет свое. И вы знаете, разрез вот на юбках, простите, это профессиональная, это рабочая одежда блудниц, которая на международном языке, а они сейчас скачуют из страны в страну. Они один язык знают, но они в основном-то нигде не говорят. Но она говорит уже. Она говорит, простите, о своей цене, о своих намерениях, что она может предложить. И вот эти разрезы, это международный язык. Как азбука Морзе. И вот его понимают такие же развращенные люди. А вы помните еще в школе, когда мы учились, вот работа спустя рукава, вот бояре, да? По длине рукава, который, если идет боярин, и у него волочится рукав, это богатый человек, за него много работают. Чем больше работают, тем длиннее рукав. Вот он идет, и все смотрят, о, какой богатый. Чем короче рукав, значит, ну, у него малое состояние. Так что, сестры, вот это все мы должны, друзья, одежда имеет три назначения. И автор одежды – Бог. И мы должны спросить, Господи, угодно ли тебе эта одежда или нет? Он автор одежды. Одежда дана человеку для того, чтобы согреть тело, для того, чтобы покрыть тело. Это две стороны. И третья – нравственная сторона. Защитить его нравственно. Бог шил одежды, чтобы совесть успокоить. И вот твоя одежда может тебя успокоить? Твоя одежда носит отпечаток? Это Бог шил одежду. Она, одежда, одежда должна всегда аккуратно. Мы должны аккуратно. Бедно, но аккуратно. Скромно. И это сразу видно, это человек верующий, интеллигентный или нет. Даже простое такое. люди развращенные, вот в парламент и то, там не зайдут в шортах, в джинсах или еще что-то. Это говорит о том, что здесь люди вот такого характера. А в церковь можно зайти? Тем более, в церковь можно зайти в одежде, международной одежды блудницы? Разве это место такой одежды здесь, в церкви? Последнее, друзья, мне встревожил один вопрос. На бракосочетании, когда закончилось бракосочетание, жених учился в университете на факультете журналистики. И из факультета там девушек много у них было на курсе. И они пришли, и вот они задали, и много вопросов у них было. А потом последний вопрос. Говорит, простите, у нас есть еще последний вопрос. Но мы вас просим, чтобы вы не огорчались, когда мы его зададим. Я говорю, пожалуйста. Я говорю, мы знали, куда пришли. Мы пришли в церковь. Мы одели длинные платья, без разрезов. Мы одели тональные платья, то есть одного тона, не цветастые, не броские. Косыночки одели. Потому что мы знали, это церковь. И показывают на харистов. Скажите, а они знали, куда они пришли? Все.
Друзья, здесь еще один вопрос. Я думаю, заключительный будет. Наберемся терпения. Он немаловажный.
Вопрос о физкультуре. Может ли девушка-христианка ходить на урок физкультуры? Если да, то в какой форме? Ходить на уроки физкультуры в бассейн, в купальнике, на морском пляже быть в купальнике и так далее. Знаете, есть такое вот понятие. Говорят о полицаях или о военных людях. Он всегда военный. Или он всегда полицай. В гражданской форме где? Он всегда полицай. Это должен смотреть за порядком. Девушка всегда девушка. Я скажу этот ответ, мне легко ответить. Когда я был на родительском собрании у нас, у старшего сына, и классный руководитель, она такая опытная женщина, мать, много пережившая мать, и она выговаривала родителей, говорит, слушайте, у нас урок физкультуры. Ну, на уроке физкультуры в спортивном костюме. Вы позволяете дочерям приходить в школу в спортивном костюме? Вы же позоритесь, говорит, ведь дочери вас, это же позор для девушки. Она же, говорит, девушка. Она должна всегда чувствовать себя девушкой. Но я скажу, а христианская девушка тем более. Запомните, что на сестре христианке, на девушке лежит ответственность нравственной морали общества, нравственности. И поэтому морской ли пляж, вы знаете, конечно, сейчас трудно об этом говорить, люди потеряли стыд и совесть. Когда дети не стыдятся, взрослая девушка, она остается девушкой. И она перед отцом может так, отец, и она ходит в таком виде. Или отец перед дочерью. Это уже все стало вверх на голову. Но христианство должно хранить эту мораль. Это недостойно. Когда девушка, ну, перед парнями так ходит в таком виде, перед, ну, тем более, вот когда семейные вот такие вот выходы там на пляж, банные дни, когда все это теряется, когда Священное Писание говорит строго в отношении сына и отца рамки, не открывай ноготы отца твоего. Если отцы это забывают и сыновьями позволяют вот эти рамки терять. Ну вот и посмотрите, во что превратилось общество. Если церковь еще осоляет, если в церкви это еще сохраняется, друзья, надо хранить это и подобного не допускать. Я скажу так, у нас, помню, в церкви поднялся вопрос, и одна семья поставила вопрос вообще, что наши девочки, ну, там требовали вообще вот в таком виде на физкультуру быть уже, не только в спортивном костюме, там еще вот форма была хуже. Нет, родители пошли, говорят, нет, наша дочь не будет так. Это вызвало сколько разговоров, я скажу так, люди и в основном говорили, вот, да, говорят, мы забыли, а вот как раньше, начали старики-то вспоминать, а вот как раньше были, и разводов было меньше. И насилие было меньше. И дорожили семьей. А сейчас что ему семьей дорожить? потому что его взгляды блуждают вон, пожалуйста, потому что он срывает везде эти цветы, а так он дорожил семьей, потому что ценили это сестры. Великое Бог вам дал. И вот так дочерей воспитать все-таки в нравственности, в стыдливости, в стеснительности. Если это будут девочки делать, мальчикам тоже будет стыдно. Это влияние на мальчиков будет, на юношей, правильно. Это не страсти будет пробуждать. А если и будет пробуждать, то это уже будет пробуждать, ну, что-то более глубокое чувство. А вот в таком виде, конечно, пробуждает низменные чувства. Отсюда и потом вот и в семьях вот такие вот проблемы и трудности. Храни Бог нас от этого. Аминь.